Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. Сейчас, когда мировая общественность довольно дружно выступает против милитаризма, в том числе японского, стоит вспомнить, как складывался этот милитаризм, какие силы участвовали в его формировании. Основное здесь уже известно по трудам многих исследователей, но некоторые важные черты либо забыты, либо до сих пор остаются под покровом тайны. Например, связи японского милитаризма с международным сионизмом и масонством. Старая литература на эту тему, разумеется, далеко не бесспорна. Так из книги А. И. Селенинова. «Тайная сила масонства», выпущенной в Петербурге еще в 1911 году, современный читатель может не без удивления узнать, что сионистско-масонские круги сыграли немалую роль в трагическом исходе русско-японской войны 1904-5 годов. Этим в числе иных тогдашняя русская печать объясняла то, почему наши солдаты получали одновременно в Москве, Иркутске, осажденном Артуре и японском плену прокламации, напечатанные одним и тем же шрифтом на одной и той же бумаге. Почему эскадра адмирала Рождественского весь свой гигантский поход совершила точно в фонаре, светившем на весь мир, тогда как и японской не знали ровно ничего даже в портах Китая, чтобы столкнуть Японию с Россией, писал другой автор того времени. Необходимо было устроить для Японии не только военные займы, но и горячее сочувствие в Америке и Англии. Сочувствие это, как теперь бесспорно установлено, было раздуто американскую печатью, которая почти вся в еврейских руках. В течение целого ряда лет целая армия этих писак клеветала на Россию, лила на нее помой, возбуждала ненависть и презрение ко всему русскому. В результате общественное мнение ни одной Америки было сбито с толку. Громадный читающий мир был жалко обманут. Сложилось враждебное, как бы атмосферное давление против нас. Именно оно дало воздух под крылья японскому народу, именно оно отняло воздух у наших крыльев. Незрелое и шаткое русское общество, уже издавна отравленное вредными влияниями, не выдержало общего натиска. Эта тема проникла и в русскую художественную литературу. Например, в романе Г.М. Пилипенко. «Мугдин в наши дни», Десп. 1909 изображен член Великого Бунда, Израиль Шпильберг, который незадолго до русско-японской войны приезжает в Маньчжурию из Порт-Артура от торговой компании Гинденсбург. Он является поставщиком фуража для русской армии, но в то же время поддерживает идею союза Китая с Японией и мечтает сокрушить Россию. Бунд требует от него создать в Мугдене прояпонский комитет. Шпильберг делает это, начинает шпионить в пользу Японии. Однако в ходе войны погибает от тех самых японцев, которым продался. Могут сказать, что все это выдумки антисемитов и черносотенцев, однако дело здесь обстоит не так просто. На подобную мысль наводит и рассказ замечательного русского писателя Василия Шукшина «Чужие», в самом названии которого подчеркивается чуждость народу разложившихся правителей. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у Республики Чили. Такие броненосцы нашему флоту и не снились. Запросили за них чилийцы дешево, почти свою цену.
И что же?
Из-за дешевизны и разошлось дело. Русский уполномоченный Солдатенков откровенно объяснил. Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже, потому что иначе нам не из-за чего хлопотать. 600 000 с продажной цены каждого броненосца получит великий князь Алексей, дядя Николая II. 400 000 надо дать госпоже Балетта, любовнице Алексея. А что же останется на нашу-то долю, чинам морского министерства? Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести переговоры с посредниками, заведомо недобросовестно. Японцы же, как только русская сделка расстроилась, немедленно купили чилийские броненосцы. Потом эти самые броненосцы топили наши корабли при Цусиме. Интересно отметить, что эта история не выдумана писателем, она произошла в действительности. Правда, торги происходили не с Чили, а с Аргентиной, и героями их были не столько русские казнокрады, сколько американские сионисты. Предоставим слово политическому обозревателю известного японского журнала «Тюо Корон» и «Центральное обозрение» Каса Хидзаки. Накануне русско-японской войны Япония закупила у Аргентины два броненосца за 1,5 миллиона фунтов стерлингов, но в это время в лондонском отделении Токийского валютного банка было всего лишь 150 000 фунтов. Так что посланник даже выдал долговое обязательство. Вице-президент японского банка Такахаси Караки направился в Нью-Йорк и Лондон просить кредиты. Однако в США успеха не добился. По прибытии в Лондон ему понадобилось целых полтора месяца, чтобы уговорить английских банкиров взять на себя хотя бы 5 миллионов фэст, облигаций японского займа. И вот, находясь в таком затруднительном положении, он был приглашен на ужин к одному английскому другу, и там за столом неожиданно познакомился с американским евреем-банкиром Джейкобом Шиффом, главным представителем торгового общества Кунлеп. Шифф сидел рядом с Такахаси. Позднее Такахаси в своей автобиографии рассказал об этом так. За ужином Шифф подробно расспрашивал об экономическом положении Японии, о настроениях людей после начала войны. Я как можно учтивее отвечал. И вдруг Шифф взял на себя 5 миллионов фэ. Я был несказанно рад этой манне небесной. Позже, вплоть до окончания войны, Япония еще трижды объявляла подписку на займы, доходившие до 72 миллионов фэ. Сест. И Шифф вложил 10 миллионов, добившись согласия германских еврейских банков, а 4,1 миллиона снова взял на себя. Таким образом, получается, что свыше половины оружия эскадры адмирала Того в Цусимском сражении и японской армии на материке было еврейского производства. Поэтому император, когда Шифф после войны приехал в Японию, тепло поблагодарил его и вручил ему орден священного сокровища 2 степени. Такахаси долго не мог понять, почему Шифф, с которым он впервые познакомился, за один вечер взял на себя 5 миллионов фэст, а затем стал крупнейшим помощником Японии. В своей автобиографии Такахаси пишет: «Особенно неожиданно это было, потому что за 2 месяца до того я ездил в США, встречался там с нью-йоркскими банкирами и капиталистами и решил, что в США не имеют никакого желания поддержать наш заем. Впрочем, позже мы очень подружились с Шиффом, тогда-то постепенно и стала ясной причиной его доброты. В царской России, в частности перед русско-японской войной, преследование евреев достигло высшей точки. Они не только не допускались на государственную службу, но не могли даже свободно ездить по стране. Поэтому их соплеменники в других странах считали, что надо спасти евреев России, и попытались над оказанием им различной материальной помощи провести ряд акций против русского правительства. Не правда ли? Это несколько напоминает современное стремление сионистского капитала финансировать всевозможные антирусские акции, в том числе гонку вооружений, пресловутую защиту наших евреев, попытки натравить на нас Японию, Китай и другие страны. Советский Союз, в отличие от царской России, вообще никому не угрожал, поэтому не остановило верных слуг мирового империализма. Вернемся к статье Каса Хидзаки. Как к концу 20-х годов некоторые японские пацифисты даже стали заявлять, что их страну заставили воевать с Россией в результате происков евреев. Один японский журнал объясняет это так: Япония невольно зашла слишком далеко из-за предоставления неожиданного займа и, став жертвой неуместного покровительства, продолжала войну почти 2 года. Если бы этот насильно навязанный внешний заем был отвергнут, Япония не лишилась бы многих своих солдат Нихон Абинихонзин Сент 1938 года. Шифф появился и в Портсмуте, где проходили мирные переговоры между Японией и Россией. Вместе с президентом Теодором Рузвельтом он встретился с главой русской делегации Витте и обратился к нему с призывом прекратить преследование евреев в России. Может быть, на сей раз уже не русский, а японский автор оклеветал несчастных сионистов. Обратимся к собственно еврейским публикациям, например, к газете «Джерусалим-Пост» или к книге Дэвида Кранцлера «Япония. Нацисты и евреи». Они тоже признают, что на займы Джейкоба Шиффа было построено более половины японских военно-морских кораблей, которые сыграли решающую роль в поражении русского флота, добавляя, что Шифф до сих пор считается верным другом Японии, и о нем говорят с почтением. В эпоху мировых войн, по некоторым данным, в начале 20-х годов японское правительство послало на Запад специальную группу, которая должна была изучить, что представляют собой евреи, и как удалось этому малочисленному племени возглавить все сферы жизни многих стран. Симптоматично, что речь идет о правительственной группе. Вплоть до конца 30-х годов непосредственные контакты японской буржуазии с международным сионизмом были затруднены, что связано со спецификой довоенного развития Японии. С самого своего зарождения японский капитализм очень зависел от императорского правительства, которое осуществляло над ним жесткий контроль. Поэтому-то первые контакты и носили преимущественно государственный характер. Весьма терпимое отношение японцев к евреям выразилось в массовом транзите еврейских беженцев через Японию во время Первой и Второй мировой войн. Германские фашисты отчасти даже пользовались этим, стараясь очистить от евреев Европу. Например, в 1938 году стало известно, что евреи, бежавшие от нацистов, направляются в Китай, частично контролируемый японцами, и в саму Японию. Японский генконсул в Вене считал необходимым препятствовать таким поездкам. Ввиду возможного нежелательного влияния на японо-германские отношения, поскольку не знал всех планов гитлеровцев. Токийский посол в Лондоне тоже не был в восторге от наплыва еврейских беженцев, но по другой причине. Боялся, что Япония получит только простых евреев, а технические специалисты будут задержаны при проезде через СССР. На самом же деле советское правительство не препятствовало подобному транзиту. Еще резче выразил эту точку зрения японский генконсул в Циндао. «Я считаю уместным запретить поселение здесь евреев-иммигрантов, учитывая, что почти все они лишены средств. Это будет по меньшей мере невыгодным, кроме того, возникает угроза усиления коммунистических связей». Но были и другие мнения о еврейских беженцах. Например, генконсул в литовском городе Ковно выдавал приходящим евреям визы без запроса в МИДе. За это генконсул получил выговор. В Харбине тогда имелось бюро особого назначения, насчитывавшее почти 1000 сотрудников и возглавлявшееся генерал-майором Хигути Кинтера. Он участвовал в антисоветской интервенции в Сибири, затем служил военным атташе в Германии, но нацистов недолюбливал. Став в августе 1937 года начальником бюро, он уже в январе следующего года помог маньчжурским евреям провести в Харбинском торгово-промышленном клубе первый съезд евреев Дальнего Востока. На этот съезд собрались представители еврейских общин Гонконга, Шанхая и других мест. На сохранившейся фотографии трибуна украшена флагами Японии и марионеточного государства Маньчжоуго, а рядом с руководителями-евреями стоит Хигути в штатском. Хигути весьма свободно объяснялся по-русски и по-немецки и обладал западным воспитанием. Некоторые считают, что он был куплен еврейской общиной. Каса Хидзаки отрицает это, но признает, что генерал часто получал от евреев подарки. В то время в Маньчжурии находилось и немало белогвардейцев. Надеясь, что Япония и Германия победят СССР, они создали свои профашистские организации и проводили антисоветскую деятельность. Хигути, с одной стороны, использовал белогвардейцев, а с другой защищал евреев от их налетов. Впоследствии белогвардейские организации в Маньчжурии и Шанхае еще более активизировались, но японские армии и полиция по-прежнему не позволяли им трогать евреев. Хигути оказал сильное влияние на японские власти, чтобы допустить в Маньчжурию еврейских беженцев. В конце концов, их собралось около 30 тысяч. Одни из них поселились в самой Маньчжурии, другие – в Шанхае, третьи через Японию рассеялись по разным странам мира. Проникновение в Японию. Впервые о прибытии евреев в эту страну упоминается в 17 веке, когда служащие голландской и английской Ост-Индской компании находились в единственном тогда открытом японском порту – Нагасаки. Следующих случаев пришлось ждать до открытия порта Икогама. В этом городе есть специальное кладбище для иностранцев, где наиболее ранняя дата, высеченная на еврейском надгробном памятнике – 1865 год. Таким образом, японцы познакомились с евреями сравнительно недавно. Но когда вспоминаешь о многочисленных еврейских общинах в средневековом Китае, становится трудно с уверенностью утверждать, что евреи не приезжали в Японию и раньше. Значительная по масштабам иммиграция началась лишь во время Второй мировой войны. В числе беженцев была, например, большая свыше 500 людей группа преподавателей и учащихся старейшей талмудистской семинарии в Литве. Она выехала из Польши через Россию по Транссибирской железной дороге в Маньчжурию, затем прибыла в Японию и весь путь на поезде и на пароходе семинария не прерывала занятий. Среди этих эмигрантов оказались будущий мещий министр Израиля по делам религии Зерах Варгавтик, главный раввин Мексики Абрахам Гершберг и другие. По прибытии в Японию группа получила от префектурного управления ХЭВО особый паек муки. Такая доброжелательность исходила не только от властей. Когда Варгавтик позднее сел в Кобе на пароход до Палестины, на пирсе появились обращенные в иудаизм японцы, которые размахивали маленькими самодельными флажками со звездой Давида и пели еврейские песни на иврите, в том числе «Огонек светлячка». В Японии сейчас существует аналогичная секта, верящая во второе пришествие Моисея, так называемая секта очищения. Известно, что имена генерала Хигути и его приближенного полковника Ясуи Нарихира высечены на башне Золотой книги, Сесер Хазахав, построенной на Иерусалимском холме, а в Израиле имеется движение за то, чтобы назвать именем Хигути населенный пункт. Среди еврейских беженцев, осевших в Японии, есть и другое движение за то, чтобы преподнести японскому парламенту благодарственный обелиск. Забавный эпизод произошел в 1940 году на японской станции Тонга. Здесь толпилось около 100 европейцев необычной внешности. Еврейские беженцы из Европы, только что прибывшие в Японию. Выехав из небольшого польского городка, они добрались до Маньчжурии по Транссибирской железной дороге, а затем пересели на пароход. На всех были длиннополые, ниже колен, лапсердаки, строго соблюдая заповеди иудаизма, они не брились и носили длинные черные бороды. Со станции Тонга они направлялись в Копс. В то время уже натурализовавшиеся в Японии евреи, узнав, что несколько тысяч их соплеменников направляются из Маньчжурии в Японию, создали в Иокагаме и Кобе местные комитеты по приему беженцев. Подобные комитеты были организованы также в городах Маньчжурии, Харбине, Фэнтяне, Мугдепе, Тиньцзине, так что беженцы передавались в Японию этапами. А в порту Тонга их встречало несколько представителей Еврейского комитета по делам беженцев Г. Кобе, который сокращенно именовался Джуком Кобе. Но на станции возникла проблема. Раввин, возглавлявший группу, заявил, что состав не прибудет в Кобе до заката, а по канонам иудаизма абсолютно нельзя путешествовать в субботу после того, как зайдет солнце. Представитель Джукома настаивал на том, что они обязательно приедут вовремя, но раввин упорно не признавал, что японские поезда ходят по расписанию. Он сказал, что в крайнем случае можно переночевать здесь и под открытым небом. В это время Тонга был еще маленьким городком, не имевшим ни отеля, ни даже туалета западного типа. Между раввином и местным еврейским представителем продолжались препирательства. Наконец, представитель предложил где-нибудь пересидеть ночь, если поезд не прибудет вовремя, хотя в Японии на железных дорогах не бывает даже минутных опозданий. Пока все без конца поглядывали на часы, подошел состав. Он не опоздал ни на минуту. Начиная с этого первого эшелона до сентября 1941 года с материка в Японию прибыло 4608 еврейских беженцев. Из них 4293 эмигрировали из Германии и Польши, а 315 из других соседних с Германией стран. Постепенно 4487 людей направились в страны Америки – Австралию, Новую Зеландию, Голландскую Индию. Однако для небольшой еврейской общины, имевшейся в Японии, было весьма нелегким делом устройство значительного количества беженцев. Средства на расходы собирались как в самой общине, так и направлялись из общества помощи евреям, штаб-квартира которого располагалась в Нью-Йорке. Его создал уже известный нам банкир Джейкоб Шиф. В Кобе тогда проживало 45 семей ашкенази и 65 семей сефардов. Ашкенази – это евреи, в свое время поселившиеся в Германии, Польше, России, Румынии и говорящие на языке идиш, похожем на немецкий. А сефардами называют евреев испанского происхождения, рассеявшихся в Англию, Голландию, Болгарию, Кипр, Турцию после изгнания их из Испании в XV век. Те из них, кто уехал в страны Средиземноморья, говорят на языке ладино, диалекте испанского языка. Итак, община в Кобе делилась на ашкенази и сефардов. Но поскольку беженцы были большие Германии, занимались их приемом в основном ашкенази. Вскоре после прибытия первого эшелона почетный представитель Джукома С. Эванс был вызван в полицейское управление, где чиновник заявил ему: «Вы солгали. Вы говорили, что приедут еврейские беженцы, а это не евреи. Вы что, смеетесь надо мной?» И стукнул кулаком по столу. Дело в том, что среди евреев, находившихся в Кобе до тех пор, было много коммерсантов-сефардов, имевших английское или голландское гражданство. Внешне они почти не отличались от английских или американских джентльменов. Поэтому-то чиновник полицейского управления и не мог поверить, что беженцы необычного вида, приехавшие из Польши, настоящие евреи. Кое-как чиновника убедили, а когда Эванс заявил, что немецкие ашкенази по религии не едят такого, что в желудке разбухает, например, рис, то им сразу же предоставили два грузовика картошки. После этого случая Джуком поместил на первой полосе газеты Japan Times рекламу с фотографией беженцев, стоящих в поклоне перед сионистским храмом. Евреев называли там людьми, которые уважают и религии чужих стран, хотя в действительности иудаисты нетерпимы ко всем другим религиям и очень редко отличаются такими качествами, как терпимость к иноплеменникам. Первая реакция. Существовало в Японии и антисионистское движение, которое часто сплеталось с антисемитскими тенденциями. Например, в воззвании, выпущенном в 1921 году обществом ронинов, набедневших самураев, содержалась такая фраза. Козни евреев, распространяющиеся на весь мир, доводят положение до крайней степени остроты. Другие авторы заявляли, что евреи замышляют завоевание мира через вольных каменщиков, то есть масонов. Одним из самых страстных японских антисионистов был генерал-лейтенант Сиотен Нобутака, который столкнулся с еврейским заговором, обучаясь во Франции. Уйдя в отставку, он стал депутатом парламента и активизировал свою деятельность. Когда МИД Японии создал общество изучения международной политики и экономики, генерал стал его душой и каждый месяц писал антисионистские статьи для печатного органа общества «Юдайкэнкю. Изучение евреев». Среди тех, кто распространял антисионизм в МИДе, был и Сиратори Тосио, посол в Италии. Однажды в лекции он заявил о евреях. Эта нация враждебна к так называемым гойским нациям и вынашивает далеко идущие планы поставить мир под еврейское господство. К сожалению, подобные нелишенные оснований, мысли сочетались у него с восхвалением Гитлера, который разоблачил перед всем миром заговор евреев, развязавших эту войну, и провозгласил войну за свержение евреев. Сионизму, как еврейскому шовинизму, Сиратори противопоставил лишь шовинизм японский. Евреи не просто собирают деньги. Они вынашивают чудовищные замыслы узурпировать миссию японского императора как императора всего человечества и самим царить над землей, то есть над всем человечеством. В это время исследования еврейского вопроса в японском МИДе и армии велись чрезвычайно активно, но с большими преувеличениями. В МИДе этим занимался второй отдел исследовательского департамента, который освещал положение евреев в мире на основании иностранных статей по данному вопросу. Так, в донесении одного из японских дипломатов сообщалось, что жена заместителя итальянского министра иностранных дел Бастиняни еврейка и что это влияет на политику Италии. Подобных сообщений в материалах второго отдела за 1938-40-е годы наберется не менее 4000. В ВМФ проблемами сионизма ведал третий отдел главного морского штаба, который регулярно выпускал информбюллетени по евреям. В исследовательском отделе Маньчжурской железной дороги ежемесячно издавался вестник по еврейскому вопросу, причем ряд его материалов носил апологетический характер. Например, в переводной лекции преподавателя Нью-Йоркского университета содержался следующий удивленный вопрос. Неужели проживающие в Германии 650 тысяч евреев, составляя всего 10% от 65-миллионного германского населения, способны подавить немецкий народ, общепризнанно являющийся выдающимся? Исследовательский отдел комментирует это. Стоит прислушаться. Но ведь всем известно хотя бы на примере сегодняшней России, что и меньший процент населения может диктовать свою волю, если обладает ключевыми позициями в экономике или идеологии. В центре исследований третьего отдела главного морского штаба находился капитан первого ранга Инудзука Карасига, считавшийся лучшим специалистом флота по еврейской проблеме. Он был антисемитом, но работал с евреями на континенте, а потому прикидывался их другом. Впрочем, если посмотреть секретные документы или стенограммы выступлений в обществе международной экономики и политики перед ограниченным числом присутствовавших, то видно, что он постоянно нападал на зло еврейства. В интендантском училище ВМФ одну из лекций, прочитанных Инудзукой в мае 1933 года, использовали в качестве учебника. Дважды в 1935 и 1938 годов Инудзука вносил в нее добавления. В этой лекции он писал об опасности большей, чем открытая война. Кто же они, те, кто после маньчжурских событий, скрываясь в Англии и США, Китае и России, непрерывно плетут сеть международных интриг? Готова ли Япония отразить их еврейско-масонский заговор? Евреев он называл источником вредных идей, о преследовании евреев Гитлером убежденно именовал непреодолимым движением. Однако позднее он утверждал, будто в период войны был защитником евреев и даже работал некоторое время в правлении общества Япония-Израиль. В качестве члена этого правления он не раз развлекался в здании Мессенек-Биру у подножья Токийской телебашни, являющимся масонским клубом в Токио. Умер он в 1965 году. Планфугу. Своим самым лучшим специалистом по еврейскому вопросу японские милитаристы считали уже упоминавшегося полковника Ясуэ Нарихира, помощника генерал-майора Хигути Кентира. Он был не только мозгом Хигути во время его службы в Харбине, но и ответственным за связанные с евреями мероприятия в армии. Ясуэ лелеял поистине дьявольский замысел – основать в Маньчжурии и других оккупированных японцами частях Китая автономное еврейское государство, создать своего рода Израиль на Дальнем Востоке. Хигути был согласен с этим. Подобное государство было бы очень привлекательным для нации в течение 2000-летий лишенной родины, то есть для сионистов, а заодно играло бы роль буфера по отношению к СССР, то есть усилило бы напряженность на наших дальневосточных границах. По этому поводу Ясуэ и начальник штаба экспедиционных войск в Китае Ясимото провели 7 июня 1939 года специальное совещание, главные результаты которого были изложены в следующих двух пунктах. Дадин: при создании еврейской зоны за пределами Шанхая необходимо, подобно Биробиджану, сделать ее автономной областью и через новый китайский режим поставить под защиту Японии. Двах: автономная власть должна иметь значительное пространство с учетом роста ее населения, увеличение иммиграции евреев по мере их стремления к мирной жизни на Дальнем Востоке, а также ожидаемого изгнания евреев из других стран. Заметьте, как трогательно говорится здесь о стремлении к мирной жизни на Дальнем Востоке. По части демагогии японские милитаристы всегда были мастерами. Аналогичные совещания прошли затем в Токио, Шанхае, на борту линкора «Идзума». То есть попеременно в армии, флоте и дипломатическом ведомстве присутствовали штабные офицеры, работники генконсульства, палаты азиатского развития. Доклад об этих прениях насчитывает целых 90 страниц, особенно интересен в нем анализ проблемы привлечения еврейского капитала, где говорится о положительном отклике на наши займы еврейских финансовых групп Нью-Йорка и о том, что возможно побудить к сотрудничеству также еврейские концерны Бельгии и Голландии. Весьма красноречиво называлась повестка дня заседания 10 июня. Конкретные методы обеспечения прояпонской или хотя бы нейтральной позиции общественного мнения и президента США с использованием еврейских сил Китая. Заседавшие единодушно признали, что при рассмотрении США как капиталистического государства оказывается, что 80% их капитала обладают евреи. Кроме того, США – страна общественного мнения, а 80% органов печати, создающих это общественное мнение, опять-таки держат в своих руках евреи. Но когда дело дошло до конкретных предложений, то все ограничилось рассуждениями о том, что надо бережно относиться к еврейским беженцам и привить им любовь к Японии. Более того, японский штаб охраны Шанхая выступил против итогов этого совещания, заявив в своем донесении, что попытка использования евреев не только уничтожает истинный смысл священной войны, но и приведет к тому, что в ближайшее время ту горькую чашу, которую пьют сейчас Европа и США, будет пить сама империя. Вывод, не лишенный дальновидности, хотя Каса Хидзаки и усматривает в нем антисемитизм. Антисионистскую точку зрения разделял и Инудзука Карасига, который в своем докладе главному морскому штабу от 18 января 1939 года уподобил евреев блюду из рыбы фугу. Поесть его очень приятно, но при неумелом способе и приготовлении можно лишиться жизни. Доклад завершался призывом к серьезному анализу того, возможно ли их постоянное использование. Что же это за фугу? Ядовитая рыба, которая, тем не менее, употребляется японцами в пищу. Несмотря на угрозу для жизни, многие в Японии хоть раз да отваживаются попробовать это блюдо. На риск заставляет идти распространенное мнение, что мясо фугу обладает исключительными вкусовыми качествами, усиливаемыми допустимой дозой яда. Приготовление блюд из фугу разрешается лишь поварам, имеющим специальную лицензию, но встречаются и контрабандисты, нередко доводящие своих клиентов до смерти. Опасно это или нет, нам нужны евреи. с завидной прямотой объявил в декабре 1938 года министр финансов и торговли Сейсин Икэда. Эти поселенцы будут активом для Маньчжоу-Гои Японии. Но что еще важнее, их поселение побудит других евреев предоставлять нам капитал, который мы не можем получить никаким другим путем. Пригревая этих измученных европейцев, мы добьемся расположения американских евреев, которые контролируют прессу, радио, кинопромышленность и, возможно, самого президента Рузвельта. Мы не можем позволить себе оттолкнуть евреев. Если Япония последует примеру Германии и установит над евреями жесткий контроль, наша внешняя торговля подвергнется дискриминации. Если же Япония пойдет в противоположном направлении и подружится с евреями, нам откроются совершенно новые экономические возможности. Тут, как говорится, комментарии излишние, а нынешняя японо-американская война в сфере экономики ясно показывает, справедливы ли были расчеты Икэды. В 1979 году американская газета «Нью-Йорк Таймс», известная своей сионистско-масонской направленностью, опубликовала некоторые дополнительные сведения о японском плане Фугу, как он назывался. Оказывается, этот план был разработан еще в 1934 году и предусматривал расселение в Маньчжурии 50 тысяч евреев, преимущественно немецких, которые должны были стать авангардом целого миллиона. В статье «Нью-Йорк Таймс» приводились слова некоего молодого японского офицера, который заявил на специальном совещании в Токио: «Если мы ни на минуту не будем забывать о пронырливом характере евреев, если мы успешно выполним наше предприятие, то мы приготовим для нашей страны и нашего любимого императора самое вкусное и самое питательное блюдо, какое только можно себе представить». Более подробно этот план преподносимый, разумеется, как преображение района девственной природы в независимое государство, изложен в книге Такаера и Шварц, выпущенной английским издательством Паддингтон Пресс, принадлежащим американцу. Шварц — это сионистская писательница, учившаяся 4 года в Токио от Токаера, раввин, который провел в Японии более 10 лет. Сначала как капеллан американских ВВС, затем как раввин еврейской общины. Легко догадаться, какую невероятную опасность не только для Китая, но и для России представлял план Фугу. Японские фашисты недаром замыслили разместить Дальневосточный Израиль в непосредственной близости от Биробиджана. В дальнейшем это помогло бы и им, и сионистам поднять вопль о необходимости воссоединения еврейства, что стало бы дополнительным предлогом для нападения на СССР. Но главное, что на наших дальневосточных границах возник бы увесистый кулак, состоящий из Японии, Китая, который был бы уже переварен и японцами, и сионистами, и всемирного еврейского капитала, насчитывающего многие миллиарды долларов. Если вспомнить, что с Запада на нас в тот же самый период надвигался германский фашизм, то ясно, чем все это могло обернуться. К счастью, план Фугу не был осуществлен. Вероятно, тут сыграли свою роль противоречия между Японией и США, приведшие к войне на Тихом океане, и другие причины, но в числе этих причин, несомненно, был и страх японских милитаристов перед собственным планом. Они ведь понимали, что рыбий яд действует не избирательно, а на всех едоков, и вскоре охладели даже к ограниченному приему еврейских беженцев. Например, 11 июня 1939 года Инудзука Карасига доносил из Шанхая: талантливые специалисты, работавшие на германских авиазаводах, либо ученые с мировым именем отбираются и похищаются Англией и США. Вдобавок в нашу страну въезжают, смешавшись с беженцами, опасные журналисты, несущие антияпонские идеи. Он предлагал обратиться к Германии и Италии с просьбой более не направлять евреев в Маньчжурию и Японию, за исключением группы специалистов по кожевенному производству, прибывающих для создания завода под Харбином. Вскоре японцы создали в Шанхае зону проживания, где сосредоточили еврейских беженцев без гражданства. Эту зону окружал забор из колючей проволоки, а содержавшиеся там 13 тысяч евреев позднее рассказывали о бесчеловечном обращении со стороны японских солдат и офицеров. Некоторые даже утверждали, что жертвами этого жестокого обращения стали несколько десятков человек. Одновременно с этим в различных японских организациях, газетах, издательствах активно действовали сотрудники германского посольства в Токио, призывая японцев преследовать евреев. После войны несколько евреев ФРГ потребовали от своего правительства компенсации за то, что во время войны они были лишены немецкого гражданства и потеряли из-за этого имущество в Шанхае. В западногерманских судах в 1951 и 1953 годах оживленно дискутировался вопрос о том, создала ли Япония зону проживания в Шанхае независимо от Германии либо под ее давлением. Расследовалась деятельность германских официальных представителей того времени в Маньчжоу-го, Китае и прежде всего посольство в Токио. В этом посольстве представителем гестапо в Восточной Азии был Роберт Майзингер. До приезда в Японию он руководил охотой на подпольщиков в Варшаве, за что получил прозвище «Варшавского мясника». Под началом Майзингера работали Адольф Путкамер и Ганс Нюман, переведенные в Токио из концлагерей Бельзен и Освенцим. Однако суд не смог доказать, что именно эти трое заставили японскую сторону создать концлагерь в Шанхае. Германское посольство в Токио активно содействовало распространению антиеврейской литературы, проведению соответствующих выставок, которые организовывались и самими японцами. Так, в январе-феврале 1943 года газета «Майнити» устроила выставку «Международные тайные силы и франкмасонство» в Токио, а в марте такую же выставку в Осаке. И «Майнити» отнюдь не была исключением, аналогичная пропаганда В. В широких масштабах велась управлением информацией и МИДом. Поэтому в умах японцев постепенно стало укореняться более критическое отношение к евреям, чем до тех пор. Но в период войны было немало и таких японцев, которые осуждали преследование евреев. Например, профессор университета Васеда Сакаэда писал, что рассуждения о сионизме напоминают страх малых детей перед привидениями корон. Февраль 1940 года. Начальник полиции в Циндаосском генконсульстве Такахаси в пространном докладе начальству заявлял, что точка зрения японцев на евреев ошибочно 6 янв. 1940 года генерал Хигути утверждал, что его собственные меры по оказанию помощи еврейским беженцам были подогреты горячим призывом молодого японца Вакамия, сотрудника МИД Маньчжоу-го. Хотя план Фугу был отставлен японским правительством, оно продолжало в тех или иных формах заигрывать с сионистами. Например, Инудзука, переведенный в 1939 году в Шанхай, встретился там с лидером маньчжурской тяжелой промышленности Экава, Ески, и вместе с ним пытался получить у еврейской общины США кредит для Японии в 200 миллионов иен. Переговоры велись через еврейскую общину Шанхая. Условия были таковы – предоставить 18 тысячам шанхайских евреев и 12 тысячам беженцев в восточную часть Шанхайской бухты для поселения. Из 200 миллионов йен кредита 12 миллионов направить на помощь евреям, остальные 188 миллионов самой Японии. США должны были поставить нужный Японии металлолом, нефть, станки. Переговоры продолжались целых полгода. За это время доверенные люди Экавы вели беседы с руководством главных еврейских организаций в Нью-Йорке, но в итоге операция «Заложники, кредит» окончилась неудачей. Вероятно, из-за готовящейся войны на Тихом океане. Роль троцкистов. Одним из мостов между японским милитаризмом и всемирным еврейством стал троцкизм, сионистско-масонские привязанности которого, не говоря уже о мелкобуржуазных, псевдореволюционных и так далее, общеизвестны. В книге Майкла Сейерса и Альберта Кана «Тайная война против Советской России», опубликованной в 1947 году и на русском языке, рассказывается, как в 1935 году Троцкий, давно изгнанный из СССР, прислал в Москву своему сподвижнику К. Радеку письмо, в котором говорилось о необходимости секретного соглашения с германским и японским правительствами. Троцкий писал, что диверсионные акты отныне должны совершаться под прямым наблюдением немецкого и японского верховных командования, и перечислял уступки, без коих троцкисты не могли надеяться прийти к власти. Нам придется уступить Японии сахалинскую нефть и гарантировать ей поставку нефти в случае войны с Америкой. Мы также должны допустить ее к эксплуатации золота. Мы должны будем согласиться с требованием Германии не противодействовать ей в захвате придунайских стран и Балкан и не мешать Японии в захвате Китая. Неизбежно придется уступить Японии Приморье и Преамурье, а Германии – Украину. Далее в письме намечался характер режима, который должен быть установлен в России после свержения советского правительства. Да-да. Допущение германского и японского капитала к эксплуатации С СССР создаст крупные капиталистические интересы на советской территории. К ним потянутся в деревне те слои, которые не изжили капиталистической психологии и недовольны колхозами. Немцы и японцы потребуют от нас разрежения атмосферы в деревне, поэтому надо будет идти на уступки и допустить роспуск колхозов или выход из колхозов. В этом заговоре принимал участие и советский посол в Японии Каюй. Юренев, который был тайным троцкистом с 1926 года. По указанию своих неофициальных руководителей, он установил связь с японской разведкой, в чем ему помогал старый друг Троцкого Десяти. Раковский — бывший посол в Англии и Франции. В сентябре 1934 года Раковский в составе советской делегации выехал в Японию на Международную конференцию обществ Красного Креста. Перед отъездом он получил от Пятакова пакет, который должен был передать послу Юрипеву. Предлогом к написанию письма была обычная просьба о присылке экономической информации. По наоборотной стороне бумаги симпатическими чернилами были приписаны строки, извещавшие, что Раковский должен быть использован для переговоров с японцами. Через день после приезда Раковского в Токио с ним установил контакт один из японских агентов, который заявил, что цели троцкистского движения вполне совпадают с целями японского правительства. Другой японский офицер изложил, какого рода секретную информацию Япония хотела бы получить от троцкистов. Данные о состоянии колхозов, железных дорог, шахт и промышленных предприятий, главным образом в восточных районах СССР. Раковскому сообщили различные коды и шпионские клички для использования при передаче информации. Связным между Раковским и японской разведкой стал доктор Найда, секретарь делегации Красного Креста. И Раковский, и Юренев были несколько испуганы столь рискованным для них развитием событий. Посол-троцкист с мрачным видом сказал при прощальной беседе: «Мы очутились в таком переплете, что иногда не знаешь, как себя вести. Боишься, как бы удовлетворив одного из наших контрагентов, не обидеть другого. Вот теперь, например, возникает антагонизм между Англией и Японией в китайском вопросе, а нам приходится иметь связь и с английской, и с японской разведкой». Раковский ответил ему: «Нам, троцкистам, приходится играть в данный момент сразу тремя картами – немецкой, японской и английской. Но когда авантюра удается, авантюристов называют великими государственными людьми. Эти данные частично подтверждаются и японской прессой». 20 февраля 1937 года токийская газета «Мяко» опубликовала отчет о секретном заседании плановой и бюджетной комиссии японского правительства. На этом заседании военный министр генерал Сугиема заявил, что его министерство располагает детальной информацией о пропускной способности сибирской железной дороги. «В России», — продолжал генерал Сугиема, — «есть элементы, находящиеся в оппозиции к нынешнему правительству, и именно от них мы получили эти сведения». Опубликование этого заявления в газете «Мяко» имело для нее серьезнейшие последствия. Газета была оштрафована на крупную сумму за предание гласности тайной информации, а главный редактор ее информационного отдела по настоянию военного министерства был вынужден подать в отставку. Существует и иной аспект посреднической роли троцкистов между японским милитаризмом и другими отрядами мировой реакции, пытающимися дестабилизировать обстановку в различных странах. Распространение троцкизма в самой Японии, появление по его подобию многочисленных левацких течений, из которых больше всего нашумела группа Ренга Сакигун, объединенная Красная Армия. Но это относится главным образом к послевоенному периоду. Оружие, деньги и молитвы. Поражение во Второй мировой войне было для Японии своего рода шоком, но вскоре японский милитаризм снова начинает возрождаться. Как это происходило? В самых различных формах. Скажем, в начале 1981 года японское правительство решило увеличить военные расходы в новом финансовом году на 7,61%, а США требовали и того больше – на 9,7%. Так что правительству Японии пришлось даже оправдываться. Через несколько месяцев после этого переговоры в Вашингтоне завершились согласием Токио создать на японской земле склады для сил быстрого развертывания, расширить радиус морского и воздушного патрулирования в Тихом океане. Последующее правительство, я. Накасоне было еще щедрее на подобные согласия, хотя проамериканская и антисоветская политика порою и подводили его. как в период парламентских выборов в 1983 году во взаимоотношениях между Токио и Вашингтоном видна та дружба-вражда, которая обычна для всех империалистических стран. Но есть в этих отношениях и специфические элементы, связанные, в частности, с деятельностью мирового сионизма. Интересно, например, что после войны, когда в 1947 году возобновился японский экспорт, покупали японские товары, как сообщает Каса Хидзаки, почти исключительно евреи. Он объясняет это тем, что американские импортеры-торговцы были в основном евреями, и тем, что к концу 40-х годов в Японию из страны Европы возвратились еврейские коммерсанты, еще до войны знавшие Восточную Азию. Крупнейшее состояние на экспорте из Японии составил себе Сол Айзенберг, один из тех, кто в начале 40-х годов бежал из Франкфурта на станцию Маньчжурия. Приехав в Кобе, он был без гроша и зарабатывал на жизнь, рисуя портреты с натуры, а со временем сколотил свыше 50 миллионов долларов. С другим из таких процветающих дельцов, на сей раз японского происхождения, Икура Тосима связана даже возникновение в Японии специальной просионистской секты, макуя, что означает по-японски скиния, походный храм. Дело в том, что сионисты уже давно пытаются внушить японцам, индийцам и другим народам, будто те произошли от десяти утерянных колен Израилевых и как бы находятся на пути постепенного возвращения в Иерусалим. Формально макуя не иудаистская, а христианская секта. И это понятно, потому что в период войны еврейские предприниматели из числа беженцев установили наиболее прочные деловые связи именно с японскими христианами. Другая причина состоит в том, что с христианами, иудофильствующими в рамках Ветхого и Нового Заветов, оказалось легче договориться о некоторых догматах, чем, скажем, с синтоистами, чья религия требует строго соблюдать и хранить национальные духовные ценности. Икура Тосима был как раз одним из тех капиталистов-христиан, которые преуспели во время войны на сотрудничестве с еврейскими беженцами. В послевоенный период он все более отходит от своего процветающего бизнеса, становится профессором богословия и организует секту макуя. Характерно, что ее символами Тосима избрал иудейский семисвечник минора герб Израиля и еврейскую букву «Мэ-Мэм», с которой начинается слово «Мишкин», название секты на языке иврит. Легенда гласит, что в мае 1948 года, как раз в момент провозглашения сионистами государства Израиль, на Тосиму снизошло мистическое откровение. В этот день на самом южном острове Японии, Кэмамото, родилось движение макуя. Радостно восклицал израильский журнал «Израиль Дайджест». И хотя для распространения вновь обретенной веры Тосиме пришлось поступить со своими деловыми предприятиями, он не прогадал даже материально. В настоящее время секта насчитывает более 50 тысяч фанатических приверженцев во всех концах Японии и среди японских общин в Мексике, Бразилии, США. Иудофильское низкопоклонство членов макуи выражается, в частности, в том, что они меняют свои японские имена на ветхозаветные иудейские. Масонские ценности тоже не обойдены обожанием, порою они довольно ловко сливаются с традиционными японскими. Скажем, глава секты именуется мастером, в ее руководстве сохраняется принцип преемственности. Но эти черты можно в определенной мере истолковать и как традиционные для Японии. Нынешний мастер, превратившийся из Акиры, Индо, в Акиву, Джиуда или Иудах, женат на дочери Тесимы, которая с самого рождения получила имя Эстер Есфирь. Их сын назван иудейским именем Ашрей. «Мы», — вещает Акива, — «тоже хотим участвовать в строительстве Сиона. Воодушевленные его воссозданием и основанием государства Израиль, мы, макуя, новые сионисты, смело смотрим вперед в ожидании пришествия небесного Сиона. Из арсенала масонских лож заимствован макуйский термин «встречать свет жизни». Он восходит к масонскому кумиру Люциферу Сатане, то есть в переводе с латыни «Лучезару, Светозару, Светочу». Но все это бутафорская масонская мишура. Главный принцип секты – безоговорочная любовь к Израилю. Это настоящий символ веры японских сектантов, то ради чего и создана секта. Практически члены секты сразу посвящаются в то, что обычный масон узнает только по достижении 30-й степени, степени Кадаша. Для разработки своего мистического откровения проф. Тосима около 20 раз посещал Израиль. Особенно большое влияние на разработку новой веры оказали взгляды хасидов открыто-расистской секты внутри иудаизма. Достаточно сказать, что именно члены этой секты формируют кадры религиозно-националистического блока Ликуд в Израиле во главе с матерым террористом Менахемом Бегином. В Израиле Тасима встречался с такими столпами расистской философии сионизма, как Мартин Бубер, Гуго Бергман, Абрахам Хишель. Показательно, что французские авторы Луи Повель и Жак Бержье в своей книге «Дутро магов» приводят интересные данные о связях на мистической почве между Мартином Бубером и ближайшими сотрудниками Гиммлера. Не исключено, что связь Тасимы с Гиммлером и Мартином Бубером еще всплывет во всей своей откровенной неприглядности. Одним из главных практических последствий снизошедшего на Тасиму откровения стали постоянные поездки новых, особенно молодых членов секты в Израиль. Основная часть японцев бесплатно работает в кибуц Хевцибо в Верхней Галилее, где они одновременно изучают язык иврит. Меньшая часть учится в различных учебных заведениях Израиля. На протяжении многих лет в этой стране постоянно находится около 50 пар, макуя со сроком пребывания от года до 10 лет. Во время учебы сектантов главный упор делается на предметы, связанные с Ветхим Заветом, географией, историей, языком Израиля. Естественно, в сионистской интерпретации. Как правило, все члены секты в кратчайший период очень хорошо овладевают языком иврит. Они издали в Японии первый японо-ивритский словарь на 8000 слов и выражений, выпустили сборник песен на иврите с нотами 75 израильских мелодий. Многие песни уже переведены на японский язык. Пение и танцы являются неотъемлемой частью макуйского ритуала, что тоже заимствовано из раннего хасидизма и весьма способствует вовлечению в секту молодежи. Стараясь всячески выразить свою любовь и преданность Израилю, члены секты носят лапсердаки специального покроя. Эта ритуальная одежда выполнена в бело-голубых цветах израильского флага с огромной звездой Давида на спине. В таком облачении члены макуи шествуют по улицам Иерусалима, плачут у стены плача, часто выступают по израильскому телевидению и на подмостках различных зрелищных заведений Израиля. В 1973 году, во время очередной арабо-израильской войны, японское правительство, нуждающееся в арабской нефти, заняло проарабскую позицию. В ответ на это проф. Тасима призвал своих последователей прибыть в столицу Японии. Около 30 тысяч макуя со всех концов страны и из-за рубежа откликнулись на призыв великого мастера и явились в Токио в своих ритуальных лапсердаках, размахивая израильскими флагами и распевая израильские песни. Когда в 1975 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую сионизм как одну из форм расизма, члены макуи направили Курту Вальдхайму петицию протеста, под которой было 37 тысяч подписей. В 1980 году в Токио вышла книга Тасимы «Причины превосходства евреев и иудаизм». Дальнейшие деяния секты пока недостаточно известны, но можно не сомневаться, что она еще заявит о себе. Культурное взаимодействие. Сразу же после войны, в результате американской оккупации, в Японии сложились особенно благоприятные возможности для развития буржуазной культуры во всех ее видах. Возникает разветвленная сеть американских культурных центров, японские средства информации открыто ориентируются на западные масс-медиа. В страну потоком идет массовая культура, развивается аналогичная собственная культура. Японский обыватель начинает все больше равняться на американские стереотипы. Именно тогда, по данным исследовательницы Нэ Якименко, в отношении Японии активизировались и масоны. Каменщиками были многие американские генералы, которые не жалели усилий для распространения и упрочения тайных союзов в мире. Когда, например, генерал Дуглас МакАртур во время Американо-Корейской войны, начало 50-х годов, прибыл в Японию, он и там посеял семена масонства. Первым, кого он приобщил к вольным каменщикам, стал будущий премьер-министр Хатоема. Я отнюдь не уверен, что это было первым проявлением масонства в Японии. Факты, которые приводились выше, говорят о другом. Несомненно, этот вопрос требует дальнейшего исследования. Даже такие традиционные японские учения, как дзен-буддизм, начинают сливаться с буржуазной, в том числе сионистской, культурой. Благодаря работам философа С. Н. Лебедева выяснилось, что Д. Судзуки Р. Сасаки, сыгравшие наибольшую роль в приобщении Запада к дзен-буддизму, были связаны семейными и духовными узами с американскими сионистами. А в другие страны дзен-буддизм, как известно, проникает не столько в японском, сколько в западном обличье. молчаливое сосредоточение, в процессе которого возбуждается интуиция, характерное для дзен-буддизма, стало великолепным средством для отвлечения людей от реальных жизненных конфликтов, от общества. Словом, тем, что так выгодно западным идеологам. Симптоматично, что лучший из современных японских писателей, отдавший дань дзен-буддизму. Кавабата Ясунари растворен в своих героях, он их никогда не осуждает, даже тогда, когда они вызывают в нем антипатию, как Куримата из «Тысячи журавлей». Так пишет тому подобное. Григорьева в своей книге «Японская литература XX века» считает это вполне естественным, чуть ли не похвальным. Но есть ли здесь что-нибудь достойное похвалы, тому подобное? Григорьева сама же показывает, что это вело литераторов Японии к нравственному релятивизму и личным трагедиям. Иллюзия относительности, добра и зла в мире противоречий стоила японским писателям немалых мучений, а порою и жизни, как в случае Сакутагава, а может быть и Кавабата. Не в этом ли, если подумать, одна из причин большого числа самоубийств среди японских писателей последнего десятилетия? Тот же тихий дзен-буддизм, причудливым «а», на самом деле закономерным образом стал философской основой карате и других жестоких видов японской борьбы, которые, пройдя западное переосмысление, вылились в обыкновенную апологию насилия, приносящую столько хлопот во всем мире. Упомянутый выше Акутагава, точнее Акутагава Рюноске, покончивший с собой в 1927 году, был, по-видимому, первым японским модернистом, хотя и выдается некоторыми, особенно его исследователем В.С. Гривниным, за реалиста. Еще совсем молодым Акутагава написал рассказ «От одиночества», как бы предвосхищая свою судьбу, но по существу не пытаясь спастись от ада. В другом произведении он заявляет, что надо чувствовать муки попавшего в ад даже при созерцании прекрасной природы. Все это приводит Акутагава Рюнаске к еще более глубокому нравственному релятивизму, чем Кавабата Ясунари. Честно говоря, добро и зло я рассматриваю как однородные понятия. По словам писательницы Юрико Миемото, японские модернисты, а они здесь полностью следуют за своими западными учителями, возвышенным начали считать такое состояние духа, при котором тревога является самоцелью. Этой мысли вторят многие другие, например, известный писатель и критик Абе Тамодзи. Два мира противостоят друг другу не только в литературе, но и в сердцах людей. Стало очевидно, что индивидуализм, господствующий на Западе, порождает упадничество, ложь, одиночество, безысходность. Апологетам модернизма прекрасно известно отношение здоровой части общества к модернистской культуре. Но это не мешает им рекомендовать нам все новые и новые гениальные фигуры. Тот же В.С. Гривнин буквально засыпал советских читателей произведениями Абба, Кобо, Иоэ Кендзабуро, в которых превалируют идеи пессимизма, отчаяния абсурдности бытия, к тому же облеченные, как правило, в нарочито запутанную форму. Каждый из романов Абба, сколь бы ни отличались их сюжетные линии, поднимает одну и ту же тему. Оставленность, заброшенность, одиночество человека. Идея лабиринта, абсурдности, безысходности существования пронизывает романы Абба, ту писателя, предчувствие всеобщей депрессии. И последующие романы Оэ подтверждают, что его предчувствие имело основание. Линия, начатая в опоздавшей молодежи, развивается в футболе. Я сейчас цитирую тому подобное. Григорьеву, но с тем же успехом мог бы цитировать В.С. Гривнина, Иова Маевского или К. Рехо. Самое интересное, что эти исследователи, отмечая у Абба и Оэ названные выше черты, уверены, что без них читателям никак не прожить. Лишь в книге В. Лагуновой, вышедшей 30 лет назад, да в нескольких статьях мы встречаем по-настоящему критическое отношение к японскому модернизму 5. Это выглядит явным желанием навязать нашим читателям лишь одну, якобы бесспорную точку зрения, еще более активно навязываемую в наши дни откровенные публикации. Какую же связь все это имеет с главной темой данной работы – сионизмом, самую прямую? Например, Абе Кобо в ответ на социальный заказ, возникший после агрессивной израильской войны 1967 года, опубликовал эссе «Окраина в центре», утверждая особую роль евреев в мировой истории и культуре. Этой мыслью и продиктовано нарочито парадоксальное название эссе. В 1971 году «Окраина» была выпущена отдельным изданием, а в 1975 и 1979 годов переиздано массовыми тиражами в серии «Тюобунка» — центральная сокровищница литературы. Что это за сокровищница, увидим из дальнейшего изложения эссе. Многие критики знали о нем, однако словно бы не учитывали его при неумеренной популяризации Абы Коба, литератора-миллионера, поддерживающего тесные и постоянные связи с определенными кругами США. Начинает автор с размышления о любимце всех модернистов и сионистов Франца Кафки, который повлиял и на самого Абба. Главным сразу же оказывается еврейский вопрос. Отсюда Абба переходит к силлогизму о том, еврейское ли начало является типично городским или, наоборот, городское начало является типично европейским. Под этим соусом читателю и преподносится целый букет сионистских концепций. Абба нигде не говорит прямо, что причисляет себя к сионистам. Напротив, он раза два даже спорит с ними, но только для видимости, поскольку спор явно не планировался. У автора совсем другая цель – создать представление о сионисте как о чересчур пылком человеке, который по наивности и из-за приверженности традиции слишком буквально воспринимает ветхозаветные легенды. Такая трактовка только на руку сионистам, а автору помогает изобразить себя либералом. Поскольку в Японии, как утверждает Абба, евреев нет, то отправной его точкой становится информация с чужих слов. И, как ни странно, со слов Гитлера. Впрочем, скоро становится ясным, что цитирование Гитлера совсем не дань экстравагантности. Автору это необходимо для рассуждения об особой жертвенности евреев на протяжении веков и о неизбывности мирового антисемитизма. Тезисы, вполне совпадающие с догматами сионистской идеологии. Более того, у Абба получается так, что если на Западе антисемитизм только одно из частных негативных явлений, то в восточноевропейских странах это государственная политика. На каких же фактах строит автор подобные утверждения? Да ни на каких, если не считать нескольких выдумок относительно нашей культуры. По словам Абба, в России многих писателей евреев критикуют, зажимают им рты, подвергают их чистке. А уж о сталинском периоде нечего и говорить. Не ограничиваясь СССР, Абба норовит сделать обобщение обо всех восточноевропейских странах. Чрезвычайно большая часть так называемых контрреволюционных элементов, приносимых кровавую жертву, в конечном счете оказываются евреями-горожанами. В своем рвении услужить Сиону он оплакивает известного сиониста Гальдштюккера, с которым познакомился, когда тот был председателем Союза писателей Чехословакии. Автор эссе очень сожалеет, что этому исследователю Кафки не удалось продолжить свою деятельность. Не раз в эссе возникает аналогия между социализмом и фашизмом. Этот прием тоже очень давно используется сионистами. Они никак не могут смириться с тем, что во многих странах граждане еврейской национальности являются полноправными членами общества и не всегда прислушиваются к сказкам о земле обетованной. Досадно, что к этим сказкам присоединился известный японский писатель, но это, к сожалению, закономерно для него. Абы Коба даже опередил другую аналогичную крупную публикацию, книгу Исаи Бендансона «Японцы и евреи», написанную одним из членов еврейской общины в Японии. Бендансон родился в 1918 году в Осака. Его отец вел торговлю с Китаем, а Исаи выбрал себе еще более выгодные объекты. В 1941 году, понимая, что японцы не способны выиграть войну на Тихом океане, Бендансон эмигрировал в США, в 1945 году вернулся в Японию, в 1947 году, незадолго до образования государства Израиль, переехал в Палестину, жил в Тель-Авиве. В 1950 году снова вернулся в Японию, в 1955 опять переехал в США. Но продолжал часто посещать Японию по торговым и другим делам, как сказано в издательской аннотации. Словом, это типичная космополитическая фигура, столь характерная для международного сионизма. Книга Бендансона, выпущенная такими же идеологами-предпринимателями, стала бестселлером не только в Японии, но и в ряде других стран. Например, была переведена на китайский язык и издана на Тайване. Исходный пункт этого опуса – некая общность судеб японцев и евреев. Заключается она якобы в том, что и те, и другие принадлежат к избранным этническим группам, высшим по сравнению с другими народами Земли. При этом Бендансон без конца повторяет, что японцам есть чему поучиться у иудеев, хотя, как он говорит, японцы обладают особым политическим талантом. Уроки Второй мировой войны Бендансон учел только в одном отношении. Если императорская милитаристская доктрина причисляла к избранным, кроме японцев, тевтонскую расу, Тобин Дансон рядом с Японией ставит Израиль и ведет мировую историю от иудейских пророков и Торы. Он восторгается той ловкостью, с какой сионисты, одурачив весь мир, захватили Палестину, уничтожили или изгнали ее коренное население, а теперь непрерывно расширяют границы своей империи на Ближнем Востоке. Его восхищает высокомерие, с которым Израиль и сионизм относятся к мировому общественному мнению, к международному праву и решениям ООН. «Увы», — сетует Бенденсон, — «Япония — мирная страна, даже слишком мирная. Выход из этого только один — пренебречь статьей 9 послевоенной конституции, запрещающей Японии иметь армию, и наращивать пресловутые силы самообороны». В ряде случаев книга Бенденсона претендует на философичность, фактически пронизана обыкновенным шовинизмом, причем даже двойным. Автор не без успеха пытается связать сионистские концепции с реакционными идеями пресловутого духа Ямато, идеологического оружия японских правых сил. Есть в книге Бенденсона и то, без чего ни один милитарист или сионист просто не может обойтись. Злостные нападки на Россию и русских. Палестинскую проблему он ставит с ног на голову и без обиняков заявляет, что в политике Израиля нет ни агрессии, ни территориальных притязаний. Автор высказывает крайнее сожаление по поводу того, что в японских газетах иногда появляются весьма ошибочные статьи о Ближнем Востоке, которые основаны на сведениях, полученных из рук европейцев и арабов. Бенденсону и иже с ним, конечно, очень хотелось, чтобы в Японии, да и во всем мире, освещение ближневосточных событий сводилось к перепечатке материалов из израильских газет, арабов бы никто не слушал, а европейцы. Что называется, не лезли бы не в свои дела. Написанная прежде всего для японских читателей, книга Бенденсона является еще одним свидетельством того, что сионизм усиленно ищет себе союзников, причем ищет их в первую очередь там, где процветают шовинизм и расизм. Недаром, например, сионисты нашли общий язык с южноафриканскими расистами. Правые силы Японии, японский национализм, стремящийся к возрождению духа Ямато, тоже представляют для мирового сионизма большой интерес. К сожалению, многие читатели воспринимают книгу Бенденсона с наивным доверием. Даже в специальной рецензии на нее, опубликованной журналом «Тюо Корон», содержится единственный, кроме некоторых частных наблюдений типа. Евреи никогда не сообщали о том, где у них спрятаны деньги, даже членам своей семьи. Ведь под пыткой те могут разболтать это. Более или менее вразумительный вывод. Книга предостерегает, что если японцы допустят промах, они могут в будущем повторить судьбу евреев и подвергнуться преследованию в мировом масштабе. Последняя проблема, по-видимому, волнует японцев. Об этом свидетельствует и напечатанная тем же журналом статья эксперта Бангкокского банка Танета Кампрасута «Новые евреи Дальнего Востока», где говорится, что раньше в Таиланде евреями Дальнего Востока называли китайских иммигрантов, а затем к ним присоединились японцы. Замыслив подчинить Азию силой, они потерпели неудачу, но не пали духом и снова начали агрессию, на сей раз мирными способами, которые можно заметить лишь тогда, когда противостоять им уже трудно. «За последнее время, — пишет автор, — многие народы Азии чувствуют, что их страны подвергаются тихому экономическому нападению. Куда ни кинь взор, всюду реклама японских товаров и изделий, японское влияние проникает в различные сферы повседневной жизни. Японцы сейчас строят металлургический завод в Малайзии, добывают нефть в Индонезии, делают автомобили на Филиппинах, собирают телевизоры на Тайване, продают часы и автомобили на Ближнем Востоке. А лыжи и фотоаппараты в Австрии и Германии ищут медную руду в Замбии, строят площадки для сооружения отелей на Аляске и металлургического завода в ЮАР. Каждый день предприниматели, инженеры, техники, брокеры ИПР ездят по свету, всюду смотрят, изучают, проектируют, советуют, закупают сырье, продают японскую промышленную продукцию. Такое резкое экономическое расширение превратило победителей в эгоистов, безжалостно выжимающих прибыль из слабых и несчастливых. Подобные действия японцев очень похожи на еврейские. Раньше говорили, евреи заслуживают похвалы за их настойчивость в торговле. Но при этом они всецело предаются погоне за прибылью. В своем фанатизме они готовы сносить всевозможные лишения, покорно терпят ругань, даже зверство, и тем более закрывают глаза на мучения, причиняемые другим. В то же время японское законодательство и обычаи не приветствуют импорт иностранных изделий. Так что обмен с Японией оказывается далеко не равноправным. Помимо названных работ, буржуазная печать щедро снабжает японцев переводными сочинениями американских или израильских сионистов. Дже. Яфе. Евреи Америки. Токио. 1972. Евреи и арабы. Вчера, сегодня, завтра. Токио. 1980. Л. Давидович Почем. Убивали евреев. Токио. 1981 и тому подобное. Рецензия профессора Кунита Катюдзи на первую из этих книг опять-таки пронизана наивностью, если не сказать злонамеренностью. «Можно считать уже общеизвестным фактом», — заявляет профессор, «что в новейшее время во всех сферах американского общества — финансов, дипломатии, науки, искусстве, журналистики и пер — чрезвычайно много лиц еврейского происхождения, добивающихся прямо-таки блестящих успехов. На чем же американские евреи построили свою деятельность? Что они собой представляют, то есть что такое еврейский характер? Противоречил ли процесс их ассимиляции их стремлению сохранить свое лицо? Как изменялся в США иудаизм, который можно назвать их основой? Кунитака считает, что исследование Джеймса Ефе ответило на все эти вопросы и подчеркивает, что в Японии это первая переводная просветительская книга, знакомящая с еврейством. Действительно, Бендансона не надо было переводить. Он мог писать прямо по-японски. А все остальное в рецензии, мягко говоря, неверно. Даже своекорыстное нежелание большинства сионистов США, а уезжать в свой любимый Израиль и автор книги, и ее рецензент трактуют лирически. Американские сионисты обнаружили в своем сердце трещину. Они боролись за создание родины, но не тянутся к ней. Они хотят быть сионистами и одновременно американцами. В таком апологетическом духе написана вся рецензия. Лишь однажды Кунитака осмеливается сделать замечание, но и его предваряет позитивным вступлением. Уже общепризнано, что либерализм характерен для большинства евреев, так что тут точка зрения автора вполне понятна. Но когда автор защищает эту положительную сторону либерализма, абстрагируясь от преодоления расового сознания классовым сознанием, его слова звучат неубедительно. Ясно, что подобная робкая, лжеакадемическая критика не способна привить японцам иммунитет к сионизму, купленный глава государства. Все разобранные публикации и даже существование секты Макуя бледнеют перед тем, что американской авиакомпании Lockheed удалось подкупить за 500 миллионов иен самого премьер-министра Какуя Танаку. А ведь Lockheed, она из многочисленных сионистских компаний. Именно по этой линии, связей с американскими и прочими транснациональными корпорациями, идет главный путь вовлечения Японии в орбиту международного сионизма. Финансовые махинации Танаки, жалования премьер-министра и законных доходов ему было недостаточно, всплыли еще в 1974 году, и ему пришлось уйти в отставку. В 1976 году разразилось дело Lockheed. Танака оказался под судом, вышел из правящей либерально-демократической партии, но парадоксальным образом продолжал возглавлять ее наиболее влиятельную фракцию. Дальнейшие события еще больше похожи на фарс. Сентябрь 1979 года. Вот уже 3 года длится суд, а конца ему не видно. Танака не только остается на свободе, но и активно участвует в предвыборной кампании. Токийский суд отменил назначенное на 12 сентября очередное слушание по делу Танаки и его сообщников. Мотивировано это тем, что бывший премьер занят подготовкой к своему переизбранию в депутаты Нижней палаты. Ноябрь 1979 года. М.М. Ахира вновь избран премьер-министром Японии. Успех ему обеспечила тесная поддержка фракции бывшего премьер-министра Танаки. Почему же обнаглевший взяточник сам не попытался снова возглавить государство? Очевидно, потому что все-таки побоялся провала, не хотел привлекать к себе чрезмерное внимание, а также потому, что руководители фракции обычно не опускаются до того, чтобы войти в состав правительства, и предпочитают действовать через своих вассалов. Ноябрь 1983 года японская оппозиция в который раз выступила с требованием лишить депутатского мандата бывшего премьера Танаку, недавно приговоренного к 4 годам тюрьмы за взяточничество. Но руководство ЛДП даже не вынесло этот проект на голосование. Октябрь 1984 года. Сказать, что преступник все еще разгуливает на свободе, значит не сказать ничего. Он не только свободен, но и продолжает оставаться членом парламента, не только участвует в политической жизни, но и оказывает решающее влияние на нее. пообещав год назад нейтрализовать влияние взяточника на политику. Я. Накасоне фактически ничего не сделал для этого. Танака по достоинству оценил это. Его фракция заявила, что на предстоящих в ноябре выборах она поддержит кандидатуру «Я» Накасоне. Просто непотопляемый авианосец, каким некоторые американцы хотят видеть всю Японию. Помимо Танаки, по делу Локхит проходил министр транспорта Томисабура Хосимото, видный представитель консерваторов К, Хамада и другие. Их защищали все те же явные или тайные силы. Но отношение японского народа к подобным лицам вполне определенно, оно выразилось в конфузе, которое испытало ЛДП на парламентских выборах 1983 года, когда за нее проголосовало лишь 46% избирателей. Как писала американская газета «Трибюн», это поражение было вызвано прежде всего проамериканской политикой, проводимой кабинетом Накасоне. Система японских выборов такова, что посрамленный премьер не лишился своего места. Однако упорная борьба общественности против политики правительства, в том числе против коррупции, подогреваемой международным империализмом и сионизмом, все же привела к некоторым результатам, например. Заставила членов нового кабинета публично рассказать о своих доходах. При этом оказалось, как сообщает западногерманская газета «Süddeutsche Zeitung», что из 21 министра 19 располагают многомиллионными состояниями. Самый богатый человек в кабинете Накасоне, государственный министр, начальник управления экономического планирования Комота. Он оценил свое состояние в сумму, равную 56 миллионам марок, но в действительности владеет капиталом и недвижимостью стоимостью 95 миллионов. Несколько беднеет министр внешней торговли и промышленности Аконоги. Его состояние оценивается в 31 миллион марок. Имуществом, стоимость которого превышает 16 миллионов марок, владеет министр труда Сакамото. Министр иностранных дел Абе располагает капиталом в 7,8 миллиона марок. Сам премьер-министр Накасоне заявил, что его состояние не превышает в пересчете 1 миллион 200 тысяч марок. Но журналисты из CBS представили свои данные. По ним премьер-министр в несколько раз богаче. Его капитал равен 7 миллионам марок. Короче говоря, экономика, внешние связи и другие важнейшие сферы жизни Японии находятся в руках самых крупных богатеев, которые вряд ли будут печься о ком-либо, кроме себе подобных. Японское правительство все больше превращается в правительство миллионеров по образцу своих американских покровителей и подкупателей. Треугольники и многоугольники. Одним из важнейших средств подчинения разных стран всемирной финансовой олигархии являются так называемые частные клубы, типа Бильдербергского клуба, названного по отелю Бильдерберг в Голландии, где в 1954 году произошло его первое заседание. В это невинное, на первый взгляд, объединение входили американские президенты Г. Трумэн и Дже. Форд, бывший руководитель управления стратегических служб США, а впоследствии ЦРУ. Донновен, его приемники, Даллес и Б. Смит, генеральные секретари НАТО М. Бразио и И. Луни, крупные немецкие, английские и французские политики и финансисты, в том числе связанные с нацизмом. Но главные их связи, как показывают Вепелев, Пигалев, Бегун Н., Якименко и другие исследователи, идут по масонской линии. Если Бильдербергский клуб включал в основном представителей стран Запада, то созданная в 1973 году ему в помощь трехсторонняя комиссия была призвана расширить сферу деятельности масонов. Официальная цель этой комиссии состояла в том, чтобы объединить или хотя бы согласовать усилия Северной Америки, Западной Европы и Японии в преодолении экономических невзгод и политической нестабильности. А фактически распространить западную диктатуру не только на эти районы, но и на весь мир. Имена многих членов комиссии стоят и в списках масонских лож Д. Рокфеллер 3, Бжезинский Д. Картиан Сэм, Блюменталь. После ухода Венса и Бжезинского в американскую администрацию их место в трехсторонней комиссии занял Г. Киссинджер. Его фамилия вместе с фамилиями бывшего министра финансов США Мэм, Блюменталя и некоторых других четко свидетельствует и о сионистских связях комиссии. Ставя перед собой как экономические, так и политические задачи, трехсторонняя комиссия чаще всего действует без шума с помощью заинтересованных стран. Например, в 1979 году газеты вдруг сообщили: В Японии обрела хождение новая идея. С благословения правящих кругов в Токио заговорили о планах создания Тихоокеанского сообщества. В числе его участников наряду с Японией называют Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, а также 5 стран ASEAN: Индонезию, Филиппины, Таиланд, Малайзию, Сингапур. Тихоокеанское сообщество, утверждают авторы этого проекта, способствовало бы переходу от торговых связей к разносторонним формам сотрудничества стран западного региона. Роль Японии в создании Тихоокеанского сообщества была настолько раздута, что в печати эту идею называли инициативой, предложенной Токио при поддержке Вашингтона. Но обозреватель В. Овчинников резонно обратил внимание на следующее обстоятельство. Идея создания сообщества пущена в ход как раз в ту пору, когда в столицах ведущих капиталистических держав заговорили о военном сотрудничестве на базе так называемой трехсторонней комиссии. Вот кто на деле скрывался за японской инициативой? Одним из звеньев этой политики стали в 1983 году поездка Рейгана в Токио и Сеул, призванная создать азиатско-тихоокеанский вариант Североатлантического блока. Трехсторонний военный союз США, Японии и Южной Кореи. После переизбрания Рейгана президентом сколачивания Тихоокеанского сообщества продолжает оставаться одной из насущных задач Вашингтонской администрации. Свою выгоду надеется извлечь и японское правительство. По словам пхеньянской газеты «Надон Синмун», идя навстречу требованиям Рейгана укрепить оборонную мощь Японии, Накасона преследует в конечном счете цель осуществить былую мечту о создании сферы процветания Великой Восточной Азии. Этими же целями продиктовано сближение Японии с КНР, весьма угодное Соединенным Штатам, японское участие в различных экономических предприятиях Китая, посредничество в снабжении третьих стран китайскими рабочими и так далее. Как собственные аппетиты, так и американский нажим влекут Японию даже на Ближний и Средний Восток, и тут она вновь сталкивается с сионистами в их наиболее откровенном и примитивном обличье. Именно сталкивается, потому что зависимость от арабской нефти и другие причины мешают японским капиталистам полностью сблизиться с Израилем. Но это опять-таки компенсируется союзом с его американскими покровителями. Рассмотрим еще одну небольшую хронику событий. 1979 года японский еженедельник «Экономисте» признал, что американская военная база на острове Окинава все больше становится важным опорным пунктом ПОЭ. Переброски в случае необходимости 7-го флота США из западной части Тихого в Индийский океан на Ближний Восток. Январь 1980 года премьер-министр Ахира и министр иностранных дел Акита дали понять, что активность Японии на международной арене выразится в подключении к экономическим санкциям против Ирана, в увеличении помощи Пакистану, ставшему базой агрессии, против Афганистана, в поддержке развязанной Соединенными Штатами антисоветской кампании. Июнь 1981 года японское правительство заняло откровенно двуличную позицию в отношении бандитского налета авиации Израиля на иракский центр атомных исследований. Подобными акциями вызвано естественное недоверие арабских стран, как Японии, которая, объявляя себя другом арабов, на деле поддерживает ближневосточную политику США, вооружающих Израиль. Август 1981 года позицию правительства Японии доводят до логического конца японские фашисты, выступающие под лозунгами: «Укрепим союз с США, поможем Израилю, отомстим СССР» и другие. Май 1984 года, после обострения обстановки вокруг Афганистана, Япония удвоила свою экономическую помощь Пакистану. Накасона посетил лагерь афганских басмачей под Пешаваром и пообещал выделить им еще 15 миллионов долларов. В общей же сложности Япония с 1979 года предоставила афганским контрреволюционерам 62 миллиона долларов. Разумеется, часть японского общества ведет борьбу с империализмом и сионизмом. Например, в 1982 году журналист Ре Хирокава издал в Токио документ «Большой обличительной силы», фотоальбом «От израильского вторжения до убийств в палестинских лагерях Сабра и Шатила». Но такие работы, к сожалению, тонут среди гораздо более многочисленных сионистских и просионистских публикаций. Итак, в истории связи сионизма с Японией можно выделить два главных периода. Первый с начала века до Второй мировой войны. Он характеризуется тем, что международный сионистский комплекс контактировал в основном с императорским правительством, а для контактов с японским обществом серьезных возможностей еще не имел. Второй период, военный и послевоенный, когда сионизм проторил дорогу и к японскому обществу, и в первую очередь к его промышленным и банковским кругам, нашел себе союзников и прислужников. В структуре сионистского воздействия на японское общество можно выделить несколько слоев или уровней. Первый уровень – религиозно-сектантский, требующий низкопоклонного иудофильства и фанатичного служения Сиону, что нашло свое выражение в создании секты Макуя. Но этот уровень не главный, он является скорее катализатором для следующих ступеней. Второй уровень – сионистская пропаганда и заигрывание с японским национализмом, искажение исторической и политической правды, борьба против реальной жизни под видом различных рекомендаций японцам. Ярким примером этого может служить книга Бенданссона. Третий уровень – утонченная проповедь сионистских и созвучных им идеологических, политических, эстетических и прочих как концепций деятелями культуры, искусства, общественными деятелями. Воплощениями этого уровня являются апология модернизма, эссе Абакоба «Массовая культура». Он для мирового сионизма особенно важен, поскольку в этом случае сионистские идеи проходят без клейма, сделано в Сионе и становятся своего рода идеологической пятой колонной. Четвертый уровень – военно-политический, втягивание Японии в конкретные акции международного империализма и сионизма, в том числе на Ближнем Востоке. Пятый уровень – экономический. Попытки подчинить весьма развитую японскую экономику всемирной финансовой олигархии. Поскольку Япония является капиталистической страной, прочно связанной с мировой империалистической системой, в сионистской пропаганде на Японию почти отсутствуют призывы бороться с существующим режимом за свободу, как рекомендуют те же сионисты в отношении восточноевропейских стран. Но и там, и здесь влияние сионистского комплекса на местное общество носит глубоко провокационный характер. Оно призвано отвлечь людей от других, гораздо более важных проблем, содействует милитаризации Японии, уже не раз сослужившей дурную услугу всему миру. И международный сионизм, и масонство, и японский милитаризм в равной мере оказываются ядовитыми рыбами, которые тщетно пытаться использовать, какими бы вкусными они кое-кому не представлялись. При всем относительном благополучии их современной жизни японцам не мешало бы более бдительно оценить те задачи, которые ставит перед собой Запад и в 1991 году были выражены одним американским сенатором. В прошлом году мы победили в холодной войне. В нынешнем году мы победили в войне в Персидском заливе. Теперь настало время победить в войне, которая является самой важной для будущего Америки, в торговой войне. Ясно, что в первом случае речь идет о победе над СССР, во втором – над Ираком и вообще Ближним Востоком, разумеется, кроме Израиля, а в третьем – прежде всего над Японией. Что же касается японского милитаризма, то в послевоенный период он внешне облагородился, однако не изменил своей сущности. Ему уже мало двух войн с Россией. Видя, что сейчас она тяжко больна, он готов играть как на проблеме финансовой помощи, так и на давних территориальных претензиях, беспринципно связывая эти вопросы воедино. И ему, к сожалению, вторят многие российские политики. В этом свете особенно актуален призыв к истинным патриотам. Мы должны запомнить политических деятелей, пренебрежительно и враждебно третирующих утесняемых русских в Молдавии и Прибалтике, легко предлагающих отдать Курилы или часть Псковщины, пристегивающих нас к американской коляске и ссорящих с исламским миром. Запомнить их имена и сделать их широко известными. Один. Цитфа. Па. А. И. Селянинов. Тайная сила масонства. СП под 1911-257-258. 2. А. И. Селянинов. Указ. Соч. С. 258. 3. Шукшин. Калина Красная. Владивосток. 1980-217-4. Коса. Хидзаки. Евреи в Японии. Тю. Корон. 1971. Номер 5. 243-245. 5. Там же С. 245. 6. 7. Ди. Крензлер. Джепен Натси Энджус. Нью-Йорк 1971. Джеруслам Пауст. 9 сентября 1976 года. 7. Каса Хидзаки. Кас. Соч. с 236,37. 8. Касахидзаки. Сочи. С 237,9. Там же с 238,10. Там же с 245,246. 11. Там же с 238,12,7. Касахидзаки указ. Сочи. 23,4,235. 13. ЦИТ по Касахидзаки указ. Сочи. 235,236. 14. Юдая Кенкю 1942 АВК. 15. Юдая Мондай Цуха 1939 номер 11. 16. 7. Касахидзаки указ. Сочи. 238,240. 17. ЦИТ по Касахидзаки указ. Сочи. СТ 240,241,18. Там же с 241,19. Там же 20 ЦИТ. По Касахидзаки. Указ. Сочи. С 241,242,21. Там же с 242,22,7. Например, правда, 9 февраля 1981 года, 23. ЦИТ. По Касахидзаки. Указ. 24,7. Нью-Йорк Таймс, 19 мая 1979 года, 25, ЦИТ. По Касахидзаки указ Сочи, с 242, 26, там же с 242,243, 27, Акан, Тайная война против Советской России, М, 1947, с 339, 3 там же, 28, 7, М, Серса, Кан. Тайная война против Советской России, М, 1947, С, 272,275, 29, 7, правда, 13, Янв, 1981 года, 30, там же 14 июня 1981 года, 31, Касахидзаки, указ, Сочи, С, 246,247, 32, 7, Юэс Иванов, осторожно, сионизм, М, 1971 с 189 еврейская энциклопедия. СПГТ-7СС. 141, 142 и другие. 33. Дизрел Дайджест 18 августа 1978 года. Пи. 11, 13. 34, 7. Например, Ю. Тавровский. Американская модель против японского духа. ЛГ. 28 марта 1981 года. Современные литературы Азии и Африки и идеологическая борьба. 1982 с 238,271. 35. Некеменко. В лабиринтах масонства. ЛГ. 4 апреля 1984 года. 36. 7. С.Н. Лебедев. Современный дзен-буддизм. Критический анализ. М. 1981 и другие. 37. Это Григорьева. Японская литература 20 века. М. 1983 с 33. 38. Там же с 271. 39. Там же с 287. 40. ЦИТ. Акутагава Рюнаснин. 1980 с 29 и тому подобное. Григорьева указ Сочи. С 89,91,98. Разумеется, ни тот, ни другая не позволяют себе при этом ни слова критики. 41. История современной японской литературы. М. 1961. С. 271. 42. Современные литературы Азии и Африки и идеол. Борьба. 246. 43 тому подобное. Григорьева. Указ. Сочи. С. 209,210,193. 44. 7. В. В. Лагунова. Писатели «Время». ЭПМ. 1961. А.Л. Колоссарь. К социальной проблематике романов Оэ Кендзабуро. ВЗБ. Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М. 1984 и другие. 45. 7. Абы Коба. Окраина в центре Утинару Хэнкех. Токио 1979. 46. 7. Японцы и евреи Ниханзян то юдаячн. Токио 1970. 48. Там же. 50. Мурамацу Сэнити. Необычная религия японизм. Тиокарон, 1971, номер 2, с 233, 51. Тиокарон, 1973, номер 2, с 249, 250, 52. Там же с 148. 53, там же с 149, 54, там же 55, там же 56, 7. Геронь. Японские острова в круговороте предвыборной борьбы. За рубежом 1979, номер 41, Лосинский. Перед двойными выборами. Новое время 1980, номер 24, 57. Правда, от 16 и 25 сент. 1979 года большинство этих публикаций принадлежит Ю. Вдовину. 58. Там же 7 ноев. 1979 года 59. За рубежом. 1980, номер 25, 60. Правда, 29 ноябрь. 1983 года 61, 19 октября. 1984 года 62, 7. За рубежом 1979, номер 47, 1980, номер 25, 63, 20 дек. 1983 года и другие. 64. ЦИТ. По за рубежом на 1984, номер 1, 65. ЦИТ. По за рубежом 1984, номер 10 Си, Л5, 66, 7В. Пигалев на службе международной реакции, 1981, В. Бегун. Рассказы о детях вдовы. Минск, 1983, Наякименко, Хукас, 67. Правда? 5 мая 1980 года, 68. Наякименко. Указ Сочи. ЛГ, 11 АПР. 1984 года, 69. 7. Правда? 5 мая 1980 года, 70. Там же 28 дек. 1979 года, 71. 7. Например, за рубежом 1980, номер 25. 72. Правда, 28 дек. 1979 года, 73. Там же 15 ноябрь. 1983 года, 74. За рубежом 1985, номер 3 с эссими. 75. ЦИТ. Правда, 18 ноябрь. 1983 года, 76. 7. Там же 29 авк. 1979 года, 10 ноябрь. 1979 года и другие. 77. По правде, 17 сент. 1979 года, 78. Там же 29 янв. 1980 года аналогичное, 11 марта. 79. Известие 13 июня 1981 года, 80. М. Ефимов. Последующая встреча с главарем японских фашистов Бино Макао. СОП. Россия. 16 авк. 1981 года, 81. Правда. 8 мая 1984 года, аналог. 4 янв. 1985 года, 82. Тем. Лэг, 25 янв. 1984 года, 83. ЦИТ. Пагафонов. Трещины в Японо-Американском Союзе. Известие. 17 дек. 1991 года, 84. Шафаревич. Россия наедине с собой. Наш современник. 1992, номер 1, с 8. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Телеграм. Аудиобукс слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.